Здравствуйте, уважаемые читатели портала Seapress.ru. Сегодня пятница, и по традиции мы подводим итоги недели, говорим о главных событиях в Сургуте, которые произошли за эту неделю, вместе с главным редактором Seapress Дмитрием Щегловым. Он у нас по скайпу. Ты нас слышишь?
Здравствуйте, слышали ли вы меня? Я чуть-чуть слышу себя, правда. Я в своей неожиданно московской студии. За мной не угнаться, где я перемещаюсь, но правило есть правило. Сидим с вами в пятницу и подводим итоги. Готов говорить.
Так, ну давай начнем, наверное, с мусора. Тема животрепещущая. Стало известно, сколько будут платить сургутяне за вывоз и утилизацию отходов. Что ты думаешь по поводу цен и вообще по поводу всей этой схемы?
Ну, смотрите. Схема внешне выглядит достаточно, ну, намерения ее благие. То есть речь идет о том, чтобы избавляться, во-первых, не плодить лишние мусорки и избавляться от свалки несанкционированной, и избавляться от тех свалок, что у нас есть в настоящий момент. Там фишка в том, что раньше какой-нибудь чувак мог просто взять мусор от людей, увезти его в какой-нибудь лес, там сгрузить, ну, соответственно, взять мусор и деньги от людей, этот мусор сгрузить где-нибудь в лесу, как бы, и спокойненько уехать и жить себе счастливо дальше. Сейчас, когда есть единый оператор обращения с мусором, когда все на него завязаны, все процессы, люди как бы платят ему, и он, и только к нему можно возить мусор. То есть даже если вы, конечно, кому-нибудь там мусор отдадите, попросите его выкинуть в лес, вы, конечно, это сделаете при большом желании, но деньги мусорному оператору вы все равно при этом заплатите. То есть заплатите дважды, что как бы, ну, невыгодно. То есть сама по себе схема, она, ну, направлена, я имею в виду ее внешнее проявление, ее цели направлены на то, чтобы с мусором действительно обращаться, ну, более-менее цивилизованно.
Там проблема в том, что усредненные показатели, такая средняя температура по больнице.
А вот тут начинаются нюансы. То есть, смотрите, я вам просто приведу в пример Тюменскую область. Там было следующее. Когда начался вообще процесс мусорной реформы в Тюменской области, там как-то не очень, как бы немного неожиданно объявили о вот этих самых тарифах, их особо там никому не распространили, и получилась ситуация, там было немножко по-другому. Там есть, получается, есть две схемы тарификации вот работы с мусором. Можно это делать по квадратным метрам, можно это делать по количеству прописанных людей на жилплощади. И получилась такая тема, что в Тюмени сначала ввели квадратные метры. Вроде как никто этого особо не заметил, но потом пришли первые расчетки. И выяснилось, что, например, человек или там, ну, там, условно говоря, семья пенсионеров живут в частном доме, где-то там 150-200 квадратных метров. Раньше они платили за вывоз мусора там 100 рублей, сейчас они должны были заплатить, ну, где-то там от 2 до 4 тысяч рублей в месяц. Несмотря на то, что они как бы, ну, столько мусора они явно не производят. Поэтому в Тюмени случилось локальное восстание, там народ возмутился тем, почему же у нас такие тарифы, в итоге приняли другой тариф с человека, вот так же, как у нас сейчас. В Тюмени это тариф 139 рублей, у нас 140 в Сургуте. Народ это тоже не особо вдохновило, и там сейчас идет такой процесс, там подали, там активисты подали в суд на то, что тариф завышенный, они полагают искренне, что тариф завышен в 3 раза. Это мнение тех вот
экспертов. То есть он должен быть 50 рублей, получается.
Ну, ну да, да. То есть где-то примерно он должен быть 50-60 рублей, ну там, или 40-50 рублей, примерно так. По мнению именно, я сейчас ссылаюсь исключительно от тех тюменских общественников и специалистов, которые как бы в этой теме копались. Суд там не состоялся, потому что губернатор ввел некоторые изменения, и сейчас в Тюмени пересчитывают тариф. Никто особо не надеется, что он станет сильно ниже, но надеется, главное, чтобы он не стал выше еще при этом. То есть здесь именно я вам сейчас рассказываю тюменский кейс, потому что, скорее всего, что-то подобное, какие-то подобные процессы у нас могут начаться. Потому что в Сургуте, когда первые расчетки придут, вот получается 1 июля у нас вводится новый тариф, этот самый 140 рублей с человека. Значит, какая-нибудь семья из 4 человек получит расчетку, где у нее будет стоимость вывоза и утилизации мусора не там, ну сейчас мы сколько там платим, ну 60, ну 70 рублей, да, то есть с квартиры примерно. будет где-то там под 600-700 рублей. Естественно, для многих это станет большим сюрпризом, и в августе, когда люди получат расчетки за июль, будет очень интересно, как народ на это дело отреагирует. То есть кто-то сейчас это дело, конечно, прочитал и узнал, что все изменилось, и что мы за мусор должны платить больше. Но когда массовое вот осознание придет, это придет где-то через месяца полтора после введения этого тарифа, вот это вот будет любопытно, как народ отреагирует.
И народ вернется из отпуска и получит эти расчетки.
Да, да, да. То есть там будет очень много интересных вещей. Кто-то будет разбираться, какие льготы он сможет получить, кто-то еще, а кто-то просто вообще офигеет, потому что действительно, ну это действительно так. Действительно, за мусор придется платить так, достаточно значительно больше. Вот поэтому мой прогноз на август у нас будет любопытный процесс. Посмотрим, как те самые протестные потенциалы сургутян отразятся на вот такой теме, как ЖКХ. ЖКХ – это вот одна из тех немногих, один из немногих нюансов, где сургутяне вообще, как правило, такие, ну, достаточно злые и активные. Нас научило этому всякое там цены на тепло и так далее. Так что вот, будем смотреть. Пока речь идет о сильно большом, достаточно большом увеличении тарифа с какой-то определенной долей будущих обещаний сделать наш город и регион чище. В Тюмени не проканало. В Тюмени общественность по этому поводу жужжала, жужжит и продолжает жужжать. И как бы, опять же, пока будет, как будет развиваться ситуация у нас в Сургуте, я вас буду информировать о том, как это развивается в Тюмени, потому что территории соседние, тарифы одинаковые, и вот будет интересно наблюдать, как это происходит там и здесь.
Это интересный вопрос в том, что тариф повышается, а инфраструктуры для раздельного сбора и утилизации нет.
Вот это тоже интересно. В Тюмени, опять же, да, то есть я буду ссылаться на Тюмень, потому что хорошо знаю эту ситуацию. В Тюмени, по крайней мере, существует инвестиционная программа, в которой уже есть один мусоросортировочный завод, а также еще будет еще два мусоросортировочных завода. И как минимум там как-то мусор это действительно разбирается. И ну, как нам объясняют и как нас заверяют, и когда мусорный, вот этот самый мусоросортировочный завод разбирает мусор и продает отдельные как бы его элементы на утилизацию и на переработку в какие-то другие заводы, он на эту сумму снижает тариф. То есть как бы он не получает с этого как бы прямую прибыль, он за счет этого понижает тариф для населения. Вот не знаю, как это будет происходить в Югре, куда будут это дело свозить, как это будут дело распихивать. То есть здесь действительно нужна инфраструктура, нужно понимание, что с этим мусором делать, зачем. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы приличный, нормальный процесс именно раздельного сбора мусора был когда-нибудь у нас запущен. Как мы пишем, вот Настя Семихатских писала у нас в своем блоге, в своих некоторых материалах, народ, когда ему дает возможность цивилизованно хоть как-то распихивать мусор по разным корзинам, он этим в принципе пользуется. Вот появились, я вот знаю, в Сургуте контейнеры для сбора пластика, и народ туда с энтузиазмом запихивает пластик. Точно так же было в Тюмени. В Тюмени до введения мусорной реформы стояли эти вот большие решетки железные для сбора именно пластикового мусора. Они заполнялись совершенно прекрасно, все были счастливы, но как только ввелась мусорная реформа, эти штуки убрали. Потому что есть единый оператор, и вот этому оператору нужно все в единую корзину засовывать, а там он уже сам как-нибудь этот пластик там выберет на этом мусоросортировочном заводе. Хотелось бы цивилизованного разделения, цивилизованного подхода к этому делу.
Вторая важная тема, которая была на этой неделе, это продолжение судебного процесса по делу бывшего главы Сургута Дмитрия Попова. Там выступили первые свидетели, первые показания дали. Что ты по этому поводу думаешь?
Ну, здесь нужно понимать одну вещь. Это очень долгоиграющая история. Мы за ней следим. Причем, насколько я понимаю, мы чуть ли не единственные СМИ в нашем регионе, которые за этим действительно следим. Мы посмотрели на первые заявления первых свидетелей по этому делу. И, в принципе, понимаем, что пока, ну, ни туда и ни сюда. То есть дело движется просто в нейтральной полосе. Как мне известно, как мне рассказывали те, кто знакомы с мнением защиты Дмитрия Попова и сами защитники, пока ничего сказать нельзя о том, как это развивается. То есть нельзя сказать, что оно идет хорошо для Дмитрия Попова, нельзя сказать, что оно идет плохо для Дмитрия Попова. Оно просто пока идет. Пока дело движется до... в разрезе опроса свидетелей. Свидетелей больше 100.
Заявлено больше 100. Не факт, что все придут.
Ну да, но по факту получается, где-то 15 свидетелей, как мне рассказали, опросили за вот эту сессию трехдневную, которая у нас была, или четырехдневную, вот, с понедельника по четверг сессии судебные были. Сегодня они отдыхают. Следующие сессии начнутся в середине июля. Там будут дальше продолжиться опросы свидетелей. Будем очень внимательно следить, что расскажут такие свидетели защиты, как Наталья Олешкова. Также защита...
Она вроде бы в августе должна быть. Мне сказали, да, что она должна выступать в августе.
Да. Очень интересно, как выступит, если выступит свидетель защиты, пригласили следователя по делу Попова непосредственно. Хотя, может быть, она и не выступит, потому что она находится в зале заседаний суда и присутствует при заседаниях, а свидетели как бы, ну, не должны следить за всем процессом. Свидетели просто вызываются, дают свои показания и уходят. Они не могут в зале суда находиться все время. То есть здесь может быть какая-то там юридическая загвоздка. То есть посмотрим, как это все делается. Очень интересно мнение городской администрации, как она будет себя вести в этом процессе, потому что там получилось, что Сергей Пешков, комитет по управлению имуществом, буквально незадолго до вот этой сессии суда ушел в отставку. Его заменила Елена Фищук, которая пока не в курсе вообще всех этих дел. И, может быть, это дополнительно застопорит вообще весь процесс.
А там 65 томов.
В этом деле. То есть там сколько? 65 томов, по-моему, да, нужно и прочитать. А это достаточно такое, скажем, трудоемкое занятие. Ну, то есть... Мы понимаем, что это все очень надолго. Мы ждем, пока выскажутся ключевые свидетели. Мы ждем непосредственно показаний Попова, потому что их пока не было, их перенес сам Дмитрий Валерьевич и его защита решили, что они выступят потом. И будем очень внимательно следить за прениями сторон и тем, как это все дело будет обстоять. То есть мы находимся... И повторяюсь, в начале большого пути мы будем за этим следить, будем вам рассказывать, как это дело развивается, потому что дело такое для Сургута очень знаковое. Вот, примерно так.
Третья важная тема на неделе, она была и на прошлой неделе, но это такая тоже долгоиграющая история, это Дом пионеров. Стало известно, что выделят такие деньги на его реконструкцию и даже объяснили схему, как будет проходить реконструкция и откуда возьмут, собственно, деньги. На твой взгляд, такая схема, которую одобрили депутаты, она приемлема вообще для нынешнего здания Дома пионеров?
Слушайте, ну, я правильно понимаю, да, то есть ты там просто лучше находишься именно в поле и следишь за этим делом, что, в принципе, за основу сейчас принимается вариант строительство Дома пионера, реконструкции Дома пионеров в деревянном исполнении, и там как бы это будет с ограниченной функциональностью, потому что есть два варианта. Один, вот, получается, с ограниченной функциональностью, но деревянный более аутентичный, и второй, это прям капитальное бетонное здание, более дорогое, его внешне там обошьют деревом для того, чтобы там сделать уже больше всяких там внутренних штук, там музеи там и так далее. То есть там к нему не склоняются.
Ну, вроде есть вариант сделать в деревянном здании там какие-нибудь советы ветеранов и подобные организации. То есть ну, даже в деревянном исполнении.
Да. Там получается, как мне рассказывают в администрации, скоро будет заседание при вот как раз этого общественного совета по спасению Дома пионеров, заседание при главе города, и они там как-то будут уже определять, какой из этих вариантов будет более приемлем. Ну, конечно, как я полагаю, склоняются они все-таки более к деревянному, потому что он и подешевше, и как-то там мороки может быть немного меньше.
Там понятнее просто схема. Откуда деньги брать?
Деньги брать, ну, уже же готовая схема про центральную аптеку, да. Про то, что есть деньги центральной аптеки, которые выручили от, во-первых, там было что-то на счетах, что-то выручили от продажи здания.
Там помещение.
Помещение, да, в котором заседала центральная аптека. Я считаю, что это нормальная практика, то есть, в принципе, найти деньги. Ну и плюс, может быть, какие-то спонсоры все-таки подключатся у нас наконец-то, потому что обещали. И все еще надеются, что, может быть, один из учредителей Сибпромстроя, Николай Старожук, подключится к этому вопросу, как он когда-то обещал и изъявлял желание помочь в этом вопросе. В принципе, я считаю, что это хорошо. Потому что это какое-то решение проблемы. Вот если в заслугу Дмитрия Попова, о котором мы говорили, можно поставить, что он не снес и не допустил сноса Дома пионеров, потому что там были очень, много, было очень много желающих это все дело устроить. Если у нынешней администрации получится, неважно, как они эти деньги найдут или выбьют, или там выбьют у спонсоров или найдут в бюджете, но если они все-таки это сделают и закроют этот вопрос, которому уже, наверное, лет 8, это только, я имею в виду, активную фазу обсуждения судьбы Дома пионеров, как вот этого самого долгостроя, долгостоящего здания, с которым непонятно, что делать, это будет очень хорошо, и это будет большой плюс для реноме и кармы и резюме сургутской администрации нынешней команды. Единственный вопрос, который сейчас у меня возникает, хватит ли сейчас денег у сургутской, вот на счетах сургутской аптеки, потому что есть момент, что сургутская, получается, центральная аптека переезжает, въедет вот это свое новое помещение в августе. При этом мы понимаем, что она вряд ли может сейчас вот взять и бросить свою работу в нынешнем помещении, потому что это, ну, стратегический объект для там изготовления рецептов и так далее. То есть у нее там есть свои социальные функции, она производит некоторые лекарства, которые, ну, там, препараты, которые нужны сургутянам. Она не может просто взять, условно говоря, съехать со своего нынешнего помещения, там 2 месяца где-то просто нигде не быть, а потом заехать в новое. Это должно произойти достаточно оперативно. Беспокоит меня, и мне рассказывают разные люди, что вообще-то аптека должна была съехать где-то вот сейчас. То есть у нее было 3 месяца на переезд из старого помещения в новое. Собственно, самый принципиальный момент, что она старое помещение уже новый владелец. И как они договорились с этим новым владельцем, что аптека останется там еще на пару-тройку месяцев, вот это вот страшно, да, что главное, чтобы там не пришлось заплатить большие деньги за то, что там или какую-то неустойку, за то, что аптека вовремя не съехала. Зададим вопрос администрации, надеюсь, что там все в этом плане утрясли, и что в этом плане все хорошо. Вот, тоже доложим, расскажем, как это все дело обстоит.
Там в новом помещении сейчас ремонт идет, там просто некуда съезжать.
Ну да, ну, так или иначе, да, то есть у меня, то есть если бы я был собственником этого нового здания, я бы задал резонный вопрос. Ребят, вы обещали уехать тогда-то, у нас в договоре написано, что вы уедете тогда-то, а вы сидите. Как мы с вами будем решать этот вопрос? Вот как бы, вот и ответ администрации, и их договоренности, вот от этого будет много зависеть, потому что реально можно выставить цену. То есть новый собственник может просто сказать, окей, вы сидите здесь, но будете платить мне 1 миллион в месяц. Какой будет выбор у аптеки? Да, то есть это собственник, у него есть права, он может поставить любую цену. То есть вот важно, чтобы здесь не случилось просто неприятной ситуации и лишних трат для бюджета, что было бы неправильно.
Так, ну переходим к вопросам. Он у нас такой один, но там в нем много подвопросов.
Давай.
Да, собственно, от нашего читателя. Кого будем выбирать 8 сентября? Насколько я знаю, город не голосует 8 сентября, да. Пока не голосует.
8 сентября у нас получается единый день голосования, но город в нем не участвует. В прошлом году город довыбирал 2 депутатов в городскую думу. Сейчас у нас довыбирать некого. Получается, будут выборы в Сургутском районе. Там будут некоторые глав поселения выбирать, включая, например, Белый Яр, который будет находиться рядом. Может быть, некоторые сургутяне, прописанные в Белом Яру, будут участвовать в этих выборах, ну, как граждане, ну, собственно, приписанные к Белому Яру жители. Получается, будут довыборы в Думу округа, но, опять же, не по нашему округу, это по Когалымскому округу. Ну и все. Нам выборов ждать, если никто из депутатов не будет уходить досрочно в отставку.
Внезапно.
Да, внезапно. То выборов нам ждать до 2021 года. В 2021 году должно быть переизбрание главы города. Соответственно, там, скорее всего, ну, по крайней мере, ничего не предвещает, что Вадим Шувалов не пойдет на второй срок. И, скорее всего, наши сургутские депутаты будут его рассматривать, его кандидатуру и других на этот пост. И, собственно, самих депутатов Думы города, Думы округа, Думы области и Государственной Думы мы будем выбирать в 2021 году. Это будет очень большая, очень серьезная и, возможно, переворачивающая для нашего города и для нашей страны избирательная кампания. То есть здесь тогда будет интересно. Так что давайте доживем до этого прекрасного дня и посмотрим, как это все случится. А пока в выборах мы не участвуем, мы смотрим, как наши соседи выбирают, за них радуемся.
Второй вопрос. Что планируется построить на месте универмага Сургут?
Слушайте, честно, пока не выяснил. Мы скинули вопрос в администрацию, пока нам просто физически не успели ответить. Там вот человек, который у нас отвечает на эти вопросы, видимо, очень занят, видимо, в каких-то своих делах, командировках. Мы об этом обязательно напишем, либо я скажу об этом в следующем эфире, либо мы напишем по этому поводу новость, публикацию, сможете прочитать. Вот взяли на карандаш, проконтролируем, узнаем, отчитаемся.
Так, еще вопрос. Возможно ли отклоненный готовый проект спорткомплекса 12-й школы перенести туда? Я, насколько знаю, там по 12-й школе сейчас идет работа депутатов, двух, Урванцева и Нечепуренко, которые хотят все-таки построить этот спорткомплекс рядом со школой.
Да, то есть получается, вот наша читательница предлагает перенести этот спорткомплекс вот там, где Сургут, Черный мыс. Смотрите, здесь как бы два пункта. Пункт первый. Черный мыс, он будет каким-то образом реновироваться. Вы нам задавали, точнее, там не вы конкретно, но кто-то в вопросах еще в первом выпуске нашего проекта «Итогов на себя пресс» задавал вопрос, что будет с Черным мысом. Мы скоро постараемся выдернуть для этого на разговор Василия Птицына, это депутат Сургутской Думы и один из руководителей вот одной из компаний группы «Сургутгазстрой», семьи Кондаковых. Вот они подписали, получается, документ о развитии Черного мыса, как это все будет происходить, как там это будет развиваться, этот район, что там будет строиться. То есть мы это все узнаем. Мы просто позовем первое лицо этого проекта на эфир и зададим ему все эти вопросы. Вы все это дело узнаете. То есть по Черному мысу это отдельно.
Он все расскажет подробнее уже.
Да, надеемся, по крайней мере, что он что-то расскажет. А что касается вот возле 12-й школы спорткомплекса, вам нужно, то есть если кто-то считает, что это, что этот объект, он каким-то образом, ну, нарушит их права, помешает тем процессам, которые сложились в этом районе, помешает там жизни, ухудшит качество жизни, вам нужно сделать следующее. Вам нужно обратиться, во-первых, к депутату Думы Югры Ирине Урванцевой, которая по этому району Сургута конкретно работает и может, соответственно, продвигает какие-то процессы и решения. Вы должны поговорить с депутатом Чепуренко городской думы, который тоже относится к этому округу, то есть пойти по этому пути. Поговорить сначала с ними. Если у вас есть инициативная группа, обратитесь коллективно к этим депутатам, напроситесь к ним навстречу. Они адекватные, внятные, они разговаривают, им можно спокойно обратиться и прийти на прием и поговорить, обсудить. То есть, и если будет действительно какое-то большое количество людей, которые недовольны решением строительства этого самого спорткомплекса, наверное, этот вопрос можно будет как-то развернуть или переиграть, или перепроектировать.